Финам FM 99.6 в Москве. Будущее где-то рядом. Авторская программа Александра Неклессы о горизонтах, которые открываются перед цивилизацией и человеком. Каждую пятницу в 20 часов на Финам FM 99.6 в Москве.
Добрый вечер, господа. В эфире программа «Будущее где-то рядом», ее ведущий Александр Неклесса. Ну и вот будущее действительно где-то рядом. Мы пересекли символическую некоторую линию и попали в наше, ну, назовем его, ближайшее будущее. Ближайшее будущее, поскольку говорить мы сегодня, наверное, будем все-таки не об этом ближайшем будущем 2009 года, а о будущем, ну, несколько более объемном. И сегодня гость в студии – очень интересный человек, сразу скажу. Анатолий Игоревич Левенчук. Добрый вечер, Анатолий.
Добрый вечер. Добрый вечер, слушатели. Добрый вечер, ведущий.
А тема передачи, ну вот я ее как-то так сразу даже с содроганием сейчас попытаюсь произнести. Нечеловеческая цивилизация. Нечеловеческая цивилизация, версия первая, общество программ. Попытаемся мы с вами поговорить, куда мы идем. Знаете, пойти туда, не знаю куда, принести то, не знаю что. И проблема, что нас ждет, ну вот не в две дни, при переходе к новому 2009 году, а к каким-то другим ориентиром. В разговоре можете принять участие также вы, господа радиослушатели, если воспользуетесь телефоном прямого эфира, позвонив нам по телефону 730-73-70, или для тех, для кого позвонить окажется сложно, телефон московский, а, и, как я знаю, нас уже слушают в других городах, и вот для некоторых других городов оказывается это время даже полуденным или утренним иногда, ну, вы можете воспользоваться сайтом Финам.ФМ, если вы слушаете, тем более нас по этому сайту, Финам.ФМ, 5 букв, Финам.ФМ. Никакого ру. Финам.ФМ, ФМ – это Федерация Микронезии, место регистрации домена. И, ну, Анатолий, позволю себе взять быка за рога. Давайте об этом самом будущем,
конечно,
который не
год
2009,
быка, сразу за рога.
Да, совершенно верно. Так вот, я хотел спросить, вот какой ориентир вы видите для будущего, где наша цивилизация претерпит достаточно существенную трансформацию? Вот идут разговоры о некой точке сингулярности, которая реет над человечеством. И интересно, что разговоры об этом ведутся в достаточно разных профессиональных сообществах. Об этом говорят люди, профессионально занимающиеся информатикой, об этом говорят люди, занимающиеся демографическими процессами, социальными, политическими. И вот есть некоторая точка какая-то, она даже во временных параметрах, вот, кстати, интересно, как вы видите эти временные параметры и какая у вас дата этой точки. Что это за точка и что это за цивилизация, которая развернется по ту сторону этой точки? Насколько она будет человеческой? Хорошо?
Ну, во-первых, по определению, сингулярность – это та самая точка, где уже непонятно дальше будет человечество или не человечество. Во-вторых, ближайшая дата называется 2023 год. А дальше дата 2032 год. Там последнее, 2056 год. А дело в том, что это все не я придумываю. Это данные разных исследователей. Они называют разные такие цифры. И это примерные, конечно, понятно, что примерные точки. А сингулярность не наступит так, что вот утром мы проснулись, и вот, вот уже все другое. А она, знаете, как водичка.
За окном города уже нет.
Как чай закипает. Вот вроде бы еще не закипело, вот вроде бы уже кипит ключом. Но вот что произошло в середине, никто не понимает.
Знаете, Анатолий, оборачиваешься на какое-то количество лет назад и тоже не понимаешь, как оно было и как оно стало, и вроде бы при этом все происходило достаточно постепенно.
Но я еще помню, когда девушек приглашали на подгородские часы, потому что встреча-то была под часами, и нельзя было опаздывать, и нельзя было ошибиться с местом встречи. Почему? Ни у кого не было сотовых телефонов.
Но были билеты в... Простите, звук сейчас на некоторое время. Но были билеты в кино, при этом и букет цветов.
Ну, букет цветов и сейчас остался. Замечу, что мы уже дарим и виртуальные цветы. мы дарим нарисованные цветы во многих и многих социальных сервисах. Нет. Функция та же самая, только стоит дешевле. Ой. Примерно $1 штучка.
Знаете как, здесь боюсь, что достаточно грозная перспектива. Девушка тоже может оказаться виртуальной, если продолжить эту логику.
Совершенно верно. Так время от времени и оказывается. И вообще не девушкой может оказаться. А лучшая на эту тему карикатура, это как собачка сидит, клацает по клавиатуре и говорит рядом стоящей кошечке, что интернет — это великое изобретение. Никто даже не догадывается, кто мы такие.
Так вот, этот нечеловеческий аспект цивилизации. Года произнесены 23-й, 32-й, 56-й, если я правильно запомнил. Но что они означают? Что все-таки изменится настолько существенно, что заставляет выделить эти временные точки, временные позиции?
Формально Вернер Винш, который, собственно, и придумал всю эту сингулярность, назвал ее так и популяризировал в некоторой мере. Это писатель-фантаст. Но он сказал, что рано или поздно будет изобретен искусственный интеллект. То есть это практически программное обеспечение, которое будет работать на обычных компьютерах. Но, говорит он, точно так же, как любой человек, если бы была возможность, он бы улучшал себя, искусственный интеллект может улучшать себя. Но поскольку это программа, то фактически это сводится к переписке программы. И что происходит? Мы получаем программу, которая обладает интеллектом среднего человека. Вот такого же, как мы... Думает примерно так же. Это нетрудно. Конечно, калькулятор умножает числа много легче, чем мы, но вот с трудом распознает образы. Но уже компьютер и образы распознает. И вот дальше, дальше, больше, больше. И вот мы получаем уже программу, которая в среднем все информационные операции, которые мы делаем, включая логику, математику, делает... Примерно так же, как мы.
Знаете, это примерно слово, оно немножко даже не настораживает, а пугает.
Потому что двух одинаковых людей нет, поэтому тут норму и не определишь.
Я боюсь, что даже между австралийским аборигеном и работником той сферы, в которой работаете вы, в силу разных психологических конструкций, тем не менее, может быть, можно найти... намного больше общего, чем с теми субъектами действий, о которых вы ведете речь. Я позволю себе формализовать. То есть мое понимание того, что вы только что произнесли. То есть возникают беседующие программы между собой, общающиеся.
Это не обязательно. Но на самом деле...
Общаясь с информационной средой,
откуда-то, беседуя с ней. Откуда-то эта программа должна черпать знания, например,
верно.
Прямо обращаться к интернету и брать информацию,
совершенно
которая
верно.
Есть там.
То есть
залезать в книжные фонды. Может быть общающаяся, может не общающаяся, только читающая, но, скорее всего, и общающаяся тоже.
Чтение ведь тоже род общения. Она читает,
если читать может, то
ее
сказать,
опознают в этот момент.
Сказать точно может. Почему? Читать много труднее, чем говорить.
Но она ведь не ограничивается чтением. Она из своего чтения, или, может быть, знаете, как собачка, которую наускивает хозяин.
Она учится.
Она делает выводы, делает выводы.
Правильно.
Выводы делает у характера. О характере работы, которую ей нужно делать, о характере своего хозяина, вот та самая собачка и кошечка, которые играют, они, оказывается, в общем, действительно начинают приобретать, если не антропоморфные, то какие-то зооморфные черты. То есть это уже некоторое существо, которое понимает хозяина, понимает свою задачу, приносит эту косточку, но с какого-то момента ее начинает интересовать оптимизация этих действий.
С какого-то момента возникает рефлексия. Кошечка задумывается, кто она, и для того, чтобы оптимизировать действия, она должна иметь свой собственный образ и его уметь изменить.
Изменить и реализовать.
Изменить и реализовать. Если я решил научиться чему-то, то я меняю себя. Для этого у меня должна быть модель того «я», которым хочу стать. Должен я понять, какими средствами это сделать. Далее измениться. Вы знаете, что многие люди даже не в состоянии это сделать. Тем не менее, как-то выросли, как-то научились. А вот рефлексия – это то, что отличает меня как раз от австралийского аборигена, потому что рефлексия...
У него, я думаю, своя рефлексия, своя формула рефлексии,
которая
очень оригинальная, поэтому да. мы ее в своей терминологии можем называть по-другому, но по большому счету это человеческое разнообразие. А здесь мы получаем, знаете, как я такой образ, пожалуй, выстроил – тварь, которую сотворила тварь, тварь, творящая тварь. То есть...
Да, только я все время пытаюсь рассказать одну линию, меня тут вот просто так не сбить, и тварь, которая не просто сотворила тварь, а вот этой второй тварью, которую она творит, является он сам.
Господа радиослушатели, мы сейчас прервемся на небольшую паузу, а после нее продолжим разговор вот об этих новых живых тварях в нашем окружающем мире. Телефон прямого эфира 730-7370.
Сухой остаток. Аналитическая программа на Финам-ФМ. Политика, экономика, общество с точки зрения фондового рынка.
Наконец, люди вспомнили, что есть такая вещь, как фундаментальный анализ.
Можно взять любой фундаментальный отчет и спустить его в шредер.
Это не тенденция, это действительно прыжок 75-го этажа.
Не пугайте слушателей.
Действительно, помощь требуется в огромных масштабах.
Если налогоплательщики будут расплачиваться.
Это тоже позитив, так что не надо поддаваться панике, раз есть деньги.
Сухой остаток. Ежедневно, по будням, в 21 час. На Финам FM 99.6 в Москве. Они сделали это. Откровенный разговор о том, как и зачем они это делают.
Они не такие, как все. Они умеют добиваться своего. Они создают реальный мир вокруг нас. Они расскажут нам о том, как сделали это.
Авторская программа Елены Лихачевой. Каждое буднее утро в 9 часов на Финам FM 99.6 в Москве. Будущее где-то рядом. Авторская программа Александра Неклессы о горизонтах, которые открываются перед цивилизацией и человеком. Звоните, высказывайте свое мнение. Телефон студии 730-73-70.
У микрофона Александр Неклесса, гость в студии Анатолий Левенчук. Тема нашего разговора – нечеловеческая цивилизация общества программ. И мы прервались на разговоре о сингулярности, о некотором субъекте, который активно действует в этом направлении, своего рода конкуренты. Те матрицы, которые можно было бы назвать, наверное, живой сетью, поскольку она субъектна, активна и деятельностна. А, Анатолий, и все-таки вот по поводу сингулярности ваш монолог.
Мы как раз не дошли ни до матрицы, ни до сети, ничего этого пока нет.
Да.
Мы рассматриваем одну единственную возможность, как вы сказали, тварь, которая создает тварь, за мелким исключением. В качестве этой твари является она сама. То есть мы имеем какую-то программу, которая обладает какими-то интеллектуальными навыками. И эти навыки эта программа использует для того, чтобы себя улучшить и стать умнее. Потому что если есть какая-то программа достаточно умная, то так же, как и человек, первое, что она соображает, что ей надо учиться, ей надо становиться лучше, мощнее, эффективнее. И она... делает этот маленький-маленький шаг и становится чуть-чуть лучше, умнее и эффективнее. Только делает она это, в отличие от человека, которому довольно много времени надо, чтобы стать чуть-чуть лучше, быстрее и эффективнее, делает она это довольно-таки быстро. И следующий шаг, который делает это уже более умная, более мощная программа, она становится еще чуть-чуть умнее, еще чуть-чуть быстрее. И этот цикл начинает крутиться быстрее, быстрее, быстрее.
Даже, наверное,
быстрее.
Слово «быстрее» оказывается относительное, мне кажется, потому что там просто другое время действует, чем в нашем мире.
Там начинает сразу действовать другое время, потому что интеллект этой программы сначала чуть-чуть умнее человека, потом интеллект этот становится сильно умнее, потом в какой-то момент, как говорит Вернер Линч, вы неправильно думаете, сравнивая интеллект этой программы с интеллектом профессора, а интеллект обычного человека с интеллектом, например, 7-летнего ребенка, который пришел к профессору и что-то спрашивает. А правильно думать о другом. Правильно думать, что подошла обезьянка, может быть, даже к пока 7-летнему ребенку, и пока она начала задавать свой вопрос, обезьянка, 7-летний ребенок стал профессором. А когда начала объяснять, то уже уровень профессора опять в другой лиге. И тот профессор, который бы начинал, он сам уже обезьянка перед тем существом, которое заканчивает эту фразу.
Анатолий, а вот что мне хочется в этой точке разговора спросить, а не только ведь процесс повышения уровня интеллекта, но как бы так мне сформулировать, а появляется ли у этой программы характер? Не только высокий уровень интеллекта, но и характер.
Понимаете, это достаточно длинная такая линия, которая говорит, что все антропоморфное этой программе чуждо после двух-трех итераций. Что такое характер?
В данном случае я имею в виду целеполагание. Целеполагание
конечно.
Реализацию этого целеполагания.
Конечно.
Это ведь не обязательно свойство интеллекта
конечно.
В привычном понимании.
Конечно. Автономность, свобода воли, все это в полной мере целеполагание. Только говорится следующее, что совершенно не обязательно, что такая программа, которая себя осознала, сознание в полной мере есть. А как же? Собственно, это и есть та точка, когда у программы появляется сознание, это сознание начинает быть направлено на себя, на такую медитацию по самоумощнению. И просто говорится, что, во-первых, совершенно не обязательно, что эта программа дружественна по отношению к людям будет, совершенно не обязательно, что она будет работать внутри себя на языке, совместимом с человеческим языком, поскольку и сейчас-то компьютеры внутри себя-то не по-человечески работают уже. И совершенно не обязательно, что программа будет склонна как-то отвечать на вопросы. Но, может быть, она, конечно, будет любить.
То есть она вырабатывает свои критерии поведения.
Да, мы любим каких-то там собачек, кошечек, морских свинок. Вот, но не очень любим паучков. Мы даже не знаем, мы будем для этой программы паучками или морскими свинками. Да, то есть нас будет разводить как в «Матрице» или, на всякий случай...
Своего рода версия нечеловеческая. Цивилизации.
Видите ли, мы не задумываемся о том, что бактерии содержат значительную часть генокода нас самих. И когда мы дезинфицируем что-то, мы не думаем, что мы наших генетических предков убиваем. Точно так же мы не можем сказать, будет ли такая программа, а кто сказал, что она будет одна, что она не размножится. Никто не сказал. И мы даже не знаем, это программа или сообщество программ, и что это будет вообще, и откуда это появится. И понятно, что речь идет не об одном экземпляре, который вот раз, глазки открыл, стал разумным и пошел развиваться. Этот процесс такой плавный будет, но с какого-то момента он идет с такой скоростью, что мы не можем сказать, какое будет наше будущее. Мы даже не можем сказать, кто такие мы, потому что мы включая эту программу или исключая эту программу. А ну-ка давайте сейчас у всех наших радиослушателей разобьем все телевизоры, радиоприемники, компьютеры.
Виртуально.
Да, виртуально. Вот сделаем так, чтобы программ у них больше вокруг них не было. Это они... Или все-таки немножко не они, или они почувствуют, что они стали какими-то, ну, скажем, немножко первобытными уже, не такими интеллектуальными.
А вот смотрите, сейчас разговоры идут в совершенно другой сфере по поводу мирового правительства, мирового управления. Упомянем, отодвинем в сторону. А вопрос по теме разговора. Вот это сообщество программ, оно действительно способно к складыванию в некоторую единую целостность? Ну, вот слово мы употребили, знаменитое слово по кинофильму «Матрица». То есть может ли быть субъектом действия не просто отдельная программа, а сеть? Сама сеть как новый полноценный субъект. Ну вот мы упомянули паучков и косвенно прошлись по насекомым, как своеобразной форме нечеловеческой цивилизации. Так вот такая насекомоподобная в каком-то только смысле формула существования, когда существует некоторый целостный живой, по-своему живой организм сети и действующий в качестве своих членов, членов сообщества и членов тела программ. Вот такой образ.
Ну, конечно. Но обратите внимание, люди сами сейчас такие. Вот, например, если я обращаюсь к известной поисковой системе Яндекс, я даже не беру Google, я даже беру Яндекс. Это я и Яндекс в этот момент, это одно, или мы все-таки разные? А теперь обратите внимание, сколько вычислительной мощности я при этом задействую. Я задействую мощности отнюдь не одного компьютера, а я задействую мощности всего центра обработки данных Яндекса, потому что неизвестно же, на каком компьютере лежит то, что я спрашиваю у Яндекса.
Ну, наверное, смысл моего вопроса чуть в другой плоскости.
Поэтому я и уже эти и компьютеры Яндекса, и те компьютеры, которые лежат между нами, ведь все-таки интернет тоже кто-то обеспечивает. Мой интернет-провайдер, Ринет в данном случае, он же тоже имеет компьютеры в больших количествах. Мы же тоже, получается, в одной сети.
Ну, я имел в виду некоторое соотношение, некоторую аналогию с вот этой формулой движения человечества к созданию мирового правительства или мирового управления, знаете, вот на русском языке.
Вот это все смешно, потому что вы все думаете, что есть кто-то, кто governance.
Вот
правительство.
Я как раз government и governance. Да. Больше governance, чем
governance.
Governance
по-русски, как известно, не переводится. Но вот все-таки у вас есть как бы правители, управляемые, и вот это вот правление, переведем его вот так. А почему вы считаете, что обязательно будут вот эти отношения?
Нет, в данном случае политическую отношении я отодвинул в сторону. Меня интересует
да
формула строительства самой сети.
Формула строительства самой сети.
Да, появится ли в сети мировое правительство, сетевое правительство, не в смысле внесенное туда людьми,
сетей-то, смотрите,
а программ.
Сетей-то
управляющие
много.
Программы.
Сетей много. И что такое управляющие? Вот как нас учат разные люди, есть много разных кратий. Демократия, автократия, онтократия, технократия. И много-много разных кратий. Нет одной кратии, нет одного управления. И когда говорят о таком правительстве, я говорю, какое из тех 550 тысяч правительств, которые вот будут по разным аспектам управлять, вы имеете в виду? Многие из них друг о друге знать-то не будут. Все-таки я бы централизованное мышление как-то так вот сейчас бы снимал. Уже эпоха немножечко другая. Она в централизованных таких терминах, когда есть кто-то конкретный, кто правит, и кто-то конкретный, кто подчиняется.
То есть
даже если оно в сети и не человече, я бы все-таки это снимал.
Общество программ, оно у нас демократично, плюралистично. И, как бы сказать, оно достаточно...
Демократично? Нет, демократия — это всего-навсего смена власти без крови.
Ну, там
поэтому
кровь опять-таки
нельзя
виртуальная.
Говорить как. Обратите внимание, я все время подчеркиваю, что мы сейчас, так же, как в случае о Боге, мы не можем познать Бога и постичь его, то мы не можем постичь, что там будет в той сети, которая вот такая вот разумная мыслящая. Тем не менее, этот момент приближается и приближается. Почему? Ну, например, создают ли компьютеры компьютеры? То есть умощняют ли компьютеры сами себя? А как же? При активном участии человека. Потому что первый компьютер, он был на несколько транзисторов. Сейчас счет идет уже о миллиардах. Сотнях миллиардов транзисторов на одном кристалле. А этих кристаллов довольно-таки много может быть. А как вы считаете, кто может создать объект, в котором там миллиард запчастей? Только другой компьютер. Но... который потом заставят делать такой же.
Знаете, у меня образ человеческих возрастов. Детство, юность, зрелый возраст, ну и что-то там дальше. И как этот процесс проходит в обществе программ. Мы прервемся на несколько минут на краткий выпуск новостей и продолжим дальше наш разговор об обществе программ. Веб-1, веб-2, веб-3, веб-4. Путь к коммунизму программ.
Живи по своим правилам. Финам FM 99.6.
20:30 в Москве. В студии Кирилл Бегельдин, на Финам FM новости. «Газпром» лишился около 800 миллионов долларов из-за прекращения поставок газа через Украину, заявил премьер-министр Владимир Путин. Он предложил ЕС дать кредит Киеву, если украинская экономика слишком энергозатратна. Другое предложение российского премьера – участие России в приватизации газотранспортной системы Украины, если Киев этого захочет. Объем резервного фонда России составил на 1 января более 4 триллионов рублей. Об этом говорится в официальном пресс-релизе Минфина. Еще месяц назад объем фонда не превышал 3,7 триллиона рублей. Фонд нацблагосостояния также увеличился за месяц с 2,1 до 2,6 триллиона рублей. Президент России Дмитрий Медведев намерен в ближайшее время наделить прокуратуру функциями контроля в исполнении трудового законодательства. Об этом он заявил во время рабочей встречи с главой Федерации независимых профсоюзов Михаилом Шмаковым. Россия готова к продолжению активных усилий для обеспечения мира на Ближнем Востоке как в Совете Безопасности ООН, так и в составе Ближневосточного квартета международных посредников. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» приступил к патрулированию и сопровождению гражданских судов в районе побережья Сомали для защиты от пиратов, сообщает «Итартас» со ссылкой на ВМФ России. В борьбе с бандитами «Адмирал Виноградов» сменил сторожевой корабль «Неустрашимый». Российские биатлонисты не попали в число призеров гонки с общего старта на дистанцию 15 километров на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Победителем гонки стал австриец Кристоф Зуман, а лучший среди россиян Максим Чудов финишировал на пятой позиции, уступив лидеру 27,3 секунды. В завершении выпуска коротко о курсах валют и погоде. Официальный курс доллара на завтра 30 рублей 53 копейки, евро 41 рубль 13 копеек. О погоде. Сейчас в Москве минус 3, завтра в столице ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой мокрый снег, условия для гололедицы, температура от минус 1 до плюс 1, по области от минус 3 до плюс 2. К данной минуте у меня все. Эти и другие новости в интернете на нашем сайте finam.fm. Кирилл Бегильдин, служба информации.
Финам ФМ. 99,6 в Москве. Будущее где-то рядом. Авторская программа Александра Неклессы о горизонтах, которые открываются перед цивилизацией и человеком. Звоните, высказывайте свое мнение. Телефон студии 730 73 70.
У микрофона Александр Неклесса, гость в студии Анатолий Левенчук. Мы рассуждаем, пытаемся рассуждать, берем на себя смелость рассуждать о такой экзотической теме, как нечеловеческая цивилизация в виде общества программ, и пытаемся определить, все-таки вот эта тварь, творимая тварями, людьми, она обладает какой-то самостоятельностью, каким-то своим не только интеллектом, но и характером, и обладает ли она каким-то жизненным горизонтом, проходит ли она какие-то стадии развития. Телефон прямого эфира 730-73-70, вы можете принять участие в нашем разговоре, задав вопрос или высказав реплику. И точка разговора, на которой мы остановились перед перерывом на новости, это... Ну вот есть некоторая как бы формационная теория развития, если будет так позволено сформулировать, сети, это ее возраста веб-1, веб-2, веб-3, ну и веб-4 так на горизонте, наполняют данные понятия достаточно все-таки различным смыслом. И вот мне хотелось бы услышать вашу точку зрения как сугубого профессионала в данной сфере, как... Какой смысл вы придаете этим обозначениям веб-2, веб-3, веб-4, если веб-4 тоже входит в горизонт? И какой смысл в этой цепочке?
Ну, я бы вообще сейчас еще бы предыдущую линию немножечко протянул. Вот линию с программой.
Она различается?
Она различается. Я еще не все сказал про ту программу, которая себя улучшает.
А это не входит вот в эту логику?
Входит, но тем легче. Давайте все-таки еще сделаем пару шагов, чтобы нам было легче представить то, что происходит. Итак, происходит следующее. Человек сделал маленький-маленький микропроцессор и использовал его, чтобы сделать микропроцессор побольше. Потом человек сделал при помощи этого микропроцессора и большого процессора побольше, сделал... современные компьютеры такие, как сейчас. Потом он посадил много-много человек, которые используют эти компьютеры, делают компьютеры следующего поколения. И так, используя компьютеры, самые лучшие, которые мы есть, мы производим более и более и более и более хорошие компьютеры.
Но это такое сейчас... телесное. Такое...
Это телесное, да, это материальное. Но заметим, что когда мы говорим про вот эту телесность, это очень интересный вопрос о телесности, потому что человек сам по себе, он телесен. Угу. Он не человек, если он не общается с окружающей средой, если он не тело в мире. Угу. И есть много гипотез, а может ли программа быть таким, как человек, угу. А если она унаследует от него все чувства, а может ли слепо-глухонемой человек быть человеком? И вы знаете, жизнь дает более и более положительные ответы на это. Тем не менее, пока мы говорим о компьютере, но угу. Компьютер представляет из собой кусок кремния, на который просто нанесена, буквально напечатана обычная компьютерная программа. И фактически получается так, что одна компьютерная программа при помощи такого же кремния, на который подали электричество, делает другую программу. Потом угу. человек своими ногами относит на производственную линию, угу. возвращает новую, более мощную программу и немножечко помогает этой программе стать лучше. И далее этот процесс повторяется, и вы видите, что те компьютеры, которые у нас сейчас в карманах, mm-hmm. В телефонах, 10 лет назад такие компьютеры не у всех на столе стояли mm-hmm. по мощности. Mm-hmm. И то, что даже разрешение экрана, которое сейчас на телефонах, это считалось, ого-го, какое разрешение mm-hmm. экрана, потому что я еще помню векторные дисплеи, я помню еще, когда дисплеев не было. Mm-hmm. Вот. Это все быстрее, быстрее, быстрее. Сейчас заговорили о том, что вот такой цикл составляет чуть ли не полгода. Вы видите, что нам не все так, конечно, просто, но когда мы приходим в магазин, в обычный магазин, это не в лабораторию ученых, а в обычном магазине более мощный компьютер покупаем, каждые полгода меняется поколение, каждые полгода новый телефон. Вопрос, а можно ли автоматизировать и вот этот процесс, когда человек должен взять uh-huh. выдачу программы и отнести ее на производственную линию? Вы знаете, как раз вот в этом году uh-huh. Сделали первый, это европейский проект. У меня в блоге на эту тему довольно много разного написано, поэтому я всех сразу отсылаю к своему блогу, Ailev.ru. Анатолий Игоревич Левенчук, ailev.ru. Так вот, две рабочие станции, которые друг друга не знают в момент изготовления, вы ставите их рядом, они начинают работать в едином сборочном конвейере. Они произведены в разное время разными производителями. Более того, а рядом еще стоит компьютер, который превращает ту станцию, которая старую станцию, которая была до этого момента выпущена, в полноправного члена этой сборочной
Анатолий,
линии.
Но ведь дело не только в, вот в таком развитии качеств, в некотором их усилении. Вот мне кажется, что все-таки более интересный процесс – это некоторые фазовые переходы, с одной стороны, которые происходят в данной сфере, то есть не просто там меньше, лучше, а когда появляются иные качества. Вот когда мы рассуждали не об аппаратной да. части, а по программной части, мы говорили о том, что программы начинают обладать определенными интеллектуальными свойствами, которыми они раньше не обладали. Не в смысле, что их интеллект повысился с вычислительной способности или что-то подобное, а что они получают возможность в процессе своего, что удивительно, общения, делать выводы, принимать решения, отстаивать эти решения, реализовывать эти решения. А вот в сфере гаджетов мне, пожалуй, мне более интересен не просто процесс превращения привычного телефона в более такой непривычный маленький телефон, а появление совершенно новых устройств. Вот я помню, некоторое время назад обсуждалась проблема Пятой мировой войны. Не четвертая, а пятая. Это вызывало удивление. И что же? И вот эта вот Пятая мировая война, ее новизна определялась тем, что она будет вестись совершенно иными средствами. Средствами, как раз основанными на информационных технологиях, но, что еще более поразительно, персонализированными. То есть это будет такая автономно-суверенная война субъектов против субъектов, которая будет вестись перманентно, которая в каком-то смысле велась человечеством. Мы все находимся в некотором конкурентном пространстве. Можно назвать войной, можно назвать конкуренцией. Но у нас не было технического обеспечения. То есть появление таких, знаете, тут, может быть, это иронично.
Это наш разговор из стороны в сторону, от мировой войны к гаджетам. Я замечу, угу. точно так же совершенно не интересуюсь гаджетами, потому что то, что я пытаюсь сказать, что вот обратите внимание на телефон. На самом деле это не телефон, это довольно мощный компьютер, угу. который, вообще говоря, на следующем такте может сам себя улучшать. Многие люди это знают. Они покупают пустой телефон, выкачивают из интернета игры, угу. И вот уже игровая приставка. Многие люди дальше начинают играть в игры больше, чем звонить. Некоторые люди выкачивают книги, выясняется, что это одновременная книжка. Через некоторое время выясняется, что вы можете выкачать следующую версию этого телефона. Точно так же, как музыкальные фирмы, я думаю, это никто еще не отследил, они прекратили выпускать новое железо. И когда конкуренты выпускают новые музыкальные инструменты, то музыкальные фирмы выкладывают новый софт для своих старых музыкальных инструментов. Это великие фирмы, такие как Korg, такие как Roland, все музыканты их знают. И вы уже можете не покупать новые инструменты, а просто скачать софт для старого. Но в какой-то момент все равно вам придется,
это же самое...
придется сделать новое железо. Это вот очень интересно, что в этот момент будет. В этом году я уже рассказал про ту сборочную линию, которая сама точно так же, как люди. Вы собрали людей, и они посмотрели друг на друга и сами организовали из себя конвейер, договорились.
Угу.
Вот впервые в этом году удалось такое сделать. Замечу, что это не железо, это новый тип программы. Это агентское программное обеспечение, новая парадигма, как вы говорите, фазовый переход, который позволяет, собрав рядом несколько роботов, сделать из них конвейер, уникальный для выпуска чего-то.
Или организм.
А вот дальше самое интересное. Последнее, что мне надо вот для той линии, которую я сейчас пытаюсь провести, это чтобы эти роботы могли сами себя собрать. Потому что, конечно, они могут такой телефончик сделать, да? И внутри них фактически мозгами являются вот такие же телефончики. Но надо, чтобы кто-то сделал вот этот более мощный телефон, чтобы он в мире был, чтобы это не чистая программа была, потому что хочется же большего. Фактически в этом году, опять-таки в мае, был реализован первый проект самореплицирующегося трехмерного принтера. Это принтер, который печатает все детали...
Для другого принтера.
Себя самого. Это очень много лет проект шел, это было довольно сложно. Как вы знаете, это $35 000 стоит вообще такой принтер трехмерный сейчас, чтобы вот купить. Поэтому эксперименты тут довольно-таки были дорогие сначала. Но задача была, чтобы это было дешево. И вот такой трехмерный принтер, сейчас набор деталей для нее стоит около $200.
А смотрите, а если мы совместим две линии, которые одна так невидимым образом висит над нами, человеческое общество, другая линия, которую мы активно обсуждаем в двух ипостасях, то есть программная и аппаратная часть развития некоторых...
Общество роботов, общество программ. Да, конечно, это общество.
А вот теперь мне хотелось бы, у нас уже время-то остается всего там минут 20-15, мне хотелось бы еще рассмотреть одну возможность, а что произойдет в случае объединение этих тенденций, не в смысле их синтеза, и первое может существовать самостоятельно, автономно и развиваться, то есть человеческое сообщество и общество программ может выстраиваться со своей внутренней логикой организации, химеризация, то есть создание artificial abilities,
киборгизация, да. Вот правильное слово — это киборги.
Да, встраивание в совместные проекты, в совместные организмы. И интересно, вот в этих совместных организмах, как будут, значит, вот какая-то очень интересная конструкция, знаете, она мне напоминает дохалкидонские споры о природе человека.
Правильный
чья
спор,
логика,
да,
будет в этом химеричном организме господствовать? Кто возьмет верх? И вообще, развернется ли такая борьба между человеческой сущностью artificial abilities
в рамках про борьбу
киборга?
И про борьбу.
Ну, сотрудничество, симбиоз, гармония. Я, наверное, делаю акцент на борьбе для того, чтобы подчеркнуть.
Я очень не уверен, что те слова, которые сейчас вы используете, адекватны этой ситуации.
Давайте обсудим.
Почему?
Перерыва, на который мы уйдем. И вы прямо изложите свое кредо по данному вопросу. Телефон прямого эфира 730-70-370.
Все по-взрослому. Авторская программа Натальи Мандровой о жизненных обстоятельствах и актуальных проблемах взрослых людей.
У каждой задачи есть свое решение. Из каждой ситуации есть свой выход. На каждый вопрос есть свой ответ. Поговорим, как взрослые люди.
О жизненных обстоятельствах и актуальных проблемах взрослых людей говорят Наталья Мандрова и ее гости. В понедельник в 20 часов на Финам-ФМ. 99,6 в Москве.
Я Наталья Метлина.
Я Вадим Муравьев. Ежедневно по будням.
Своими словами мы поговорим о том, что происходит в стране и мире. Мире вокруг нас.
Что может изменить нашу жизнь?
Может ли что-то вообще изменить нашу жизнь?
О самом важном. Своими словами. В 18.00 на 99,6 FM.
Финам FM.
Будущее где-то рядом. Авторская программа Александра Неклессы о горизонтах, которые открываются перед цивилизацией и человеком. Звоните, высказывайте свое мнение. Телефон студии 730-73-70.
У микрофона Александр Неклесса, госстудия Анатолий Левенчук. Разговор идет о нечеловеческой цивилизации в виде общества программ, но мы уже далеко ушли от...
Программ, роботов.
Да, мы
на
уже
первом этапе программ, роботов и
мы
людей.
Мы даже уже перешли к киборгам. К концу да. передачи нашей. А, вот эта вот формула существования...
Так, давайте да. мы все-таки раз перешли
Ваша
к киборгам.
Кредо по этому вопросу.
А угу. Мы сначала, без всякого креда, сначала обсудим это. Вот я ношу очки. Угу. Я и очки – это киборг или нет? А вот некоторые люди в Африке, они даже читать не умеют, а автомат Калашникова с собой носят. И смотрите, какие они мощные. Они киборги, поскольку часть их системы, как человека, они с ним спят, едят. Это вот просто их часть.
Анатолий,
это киборги
немножко...
или нет? Но идем дальше. Современное оружие,
стоп,
компьютер внутри.
Стоп.
Он сам думает.
Нет, здесь вот я хотел обратить внимание на то, что когда мы говорим про очки или про автомат, мы говорим про предмет, который не имеет своей субъектности. В предыдущей части разговора мы говорили о том, что создаются такие хитрые, умные предметы, у которых появляется собственное целеполагание. И вот совмещение этих...
Или заимствованное.
Ну, главное, что свое, автономное по отношению к человеку. А когда мы этот хитрый предмет, умный предмет совмещаем с человеком, у которого тоже свое целеполагание, то мы имеем весьма сложную конструкцию, конкурентную по-своему.
Она не конкурентная, это самая обычная общественная конструкция. Агентские системы, есть название для таких систем. Потому что, когда мы рассматриваем двух человек, я послал, там, например, кого-нибудь в магазин, и тот радостно побежал, потому что знает, что будет после этого, да? То что получается? Примерно то же самое, как я на автомате нажимаю курок. А где же свобода воли, поскольку я вроде бы послал?
Вы нажали на курок, пуля полетела. Ну, если, конечно, осечки не произошло.
Да.
Вы послали человека, человек ушел, и больше вы его не видите.
Да,
или
вы знаете,
наоборот, вы его видите с автоматом, пришедшим к вам с автоматом, а не с продуктовым пакетом.
Видите, вы говорите, что у автомата тоже и осечка бывает, и все. Я просто хочу сказать сейчас простой тезис. Что рассматривать таких вот автономных существ, разумных, вот каждый раз говоря, что вот этот разумный, а этот еще нет. Ну, например, вот этот белый человек, он разумный, а вот этот не совсем белый человек, он еще не разумный. Или вот ребенок, вот он, ему 16 лет, он не разумный, мы его лишим
выборных прав. У нас в разговоре есть более еще экзотичные, у нас есть вот эти программы, разумные
да.
или
а
неразумные.
А тут есть еще программы, и обсуждать эти программы в состоянии принимать решения, не в состоянии, они кого угодно могут интересовать, вот так вот по радио поговорить. А есть конкретная совершенно задача. Например, надо торговать ценными бумагами или надо торговать вот теми же самыми гаджетами. И если вы будете торговать сами, то вы будете торговать медленно и принимая мало факторов во внимание.
Вы знаете ту историю, которая произошла сейчас на фондовом рынке с использованием ботов? Система ботов, она оказалась недостаточно эффективной, потому что именно в ситуации некоторого системного кризиса, фазового перехода, алгоритмы, которые были заложены в работы ботов по торговле ценными бумагами, они оказались дефектными.
Это, замечу, пока эти боты не получили свойства менять собственные алгоритмы, когда они находят, что их поведение неадекватно. Замечу, что при этом даже речь не пойдет о сознании. А сейчас активно рассуждается, например, о генетических алгоритмах. И абсолютно такой генетический алгоритм будет туда положен. И что у нас будет? У нас будет возможность самовоспроизводить какие-то устройства, которые имеют в себе возможность принимать важные и интересные решения. Грубо говоря, принимать команду «сходить за хлебом» и делать это все лучше и лучше. Скорее всего, они будут достаточно умные, чтобы иметь сознание. И они будут достаточно умные, чтобы самовоспроизводиться.
Анатолий,
и где граница между биологической их составляющей, что там делает человек, что там делает конкретно один тип роботов, другой тип роботов, и где там граница в этом обществе, мы не знаем.
А давайте в это...
Да, что
в
я
море.
Точно знаю,
да.
Что человек через некоторое время, белковый, такой, к которому мы привыкли, я не знаю, может быть, человек будет все менее и менее белковый, да? Угу. А человек будет самым медленным и самым тупым элементом в этой системе. Угу. Точно так же, как в системе из человека, домашних животных и собаки, домашние животные и собаки являются самым тупым и медленным элементом. И поэтому вместо вала мы имеем трактор через некоторое время.
Тупой,
а вместо собаки электронный нос.
Я вспоминаю свою кошечку домашнюю. Она как бы так иногда в своей тупости производит такой эффект, который поражает меня до глубины души. Ну вот, Анатолий, а если...
Наверное, как и ваш телевизор тоже.
Телевизор.
Представляете, знаете,
он показывает... даже как тот самый автомат, у которого осечка происходит.
Но показывает... Это чудо.
Показывает, но ведь не все видят, что он показывает. Или, скажем по-другому, некоторые видят то, что не... О, кстати, по поводу пока... Давайте-ка примем телефонный звонок.
Давайте.
А то мы увлекли. Говорите, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Аркадий Лебедев. Значит, у меня вот какой вопрос или направление вашей беседы. Значит, можно ли рассматривать вот эту вот программу, так же, как и производство роботов, как запуск некого неконтролируемого процесса? И в этом случае есть в чем принципиальная разница запуска этого неконтролируемого процесса и, допустим, какой-нибудь, так сказать, бактерии, которая меняет, так сказать, всю биосферу. Есть ли параллель между вот этими двумя неконтролируемыми процессами, которые человек может допустить?
Спасибо.
Я замечу, что вы использовали тут специальный язык. Вы сказали, что есть какой-то агент, который что-то такое запускает и далее не может контролировать. Я же утверждаю, что такого одного агента нет, все этим занимаются. Много-много тысяч людей этим занимаются в Китае, когда выпускают какие-то корпуса компьютеров. Этим занимаются в Ирландии, когда выпускают кремниевую матрицу. Этим занимаются в Америке, когда делают ту самую программу, которая ляжет на эту матрицу. Этим занимаются в Норвегии, когда делают те самые реплицирующие принтеры. То есть нет такого человека, который что-то бы запускал.
Ну, может,
правильно
Аркадий...
говорить, что оно вот так становится само как-то. Хотя у каждой отдельной детальки, конечно, есть фамилия, имя, отчество. Вот. С другой стороны, что такое контролировать? Кто вообще это дело может отконтролировать? Где тот агент, который у таких мировых процессов может там взять их, поставить под контроль.
Может быть, Аркадий имел в виду еще, по крайней мере, для меня это прозвучало в вопросе, некоторую аналоговость процессов, то, что процесс такого самотворчества, вот аутопоэтический процесс становления...
Да, это правильные слова, совершенно верно, это самотворчество. Это творчество, просто это творчество, говорю я, в какой-то момент эстафета этого творчества от человека, который запускает вот в лице этих десятков тысяч конкретных фамилий, которые этот процесс продвигает чуть вперед, в какой-то момент эта эстафета уйдет точно так же в десятках тысяч точек. И через некоторое время люди увидят, что в жизни многое чего интересного происходит, а они вроде бы и ни при чем, как люди. Вроде никто ничего не запускает, но если раньше я знаю, что если кто-то вот поставил на двери дома напротив почтовый ящик, то это, наверное, пришел какой-то человек, кто-то принял решение. А сейчас я не буду знать, приняла решение программа поставить этот ящик, робот ли приехал, поставил. И через некоторое время выяснится, что люди тут при чем. Если я, конечно, к этому моменту захочу людей называть людьми. И тут я вот как раз и перешел бы к веб-1, веб-2 и веб-3.
Да. Если учитывая то, что у нас остается порядка 4 минут, да, как раз.
Да. А Web 1 – это когда у нас есть отдельные программы, которые работают где-то в интернете и предназначены для того, чтобы их читали люди. А интернет – это чистая сеть связи. Web 2 – это когда у нас есть некоторые программы, которые предназначены для того, чтобы люди общались друг с другом.
Социальные сети.
Социальные сети. Web 3.0 – это когда у нас есть программы, тут уже много разных определений, но существенных, собственно, там два определения. Web 3.0 – это когда программы по интернету могут общаться между собой и понимать друг друга.
Ну,
это означает, что есть у меня мой программный ассистент, он очень умный, он отслеживает курсы акций, которые у меня есть, он отслеживает погоду и напоминает мне, что надо взять зонтик. И он договаривается с программным ассистентом, ну, например, той девушки, к которой я сейчас иду, чтобы она была готова. И они улаживают, они договариваются, когда все свободны. Собственно, те же самые секретарские функции поначалу. А потом... Это, собственно, и есть Web 3.0.
А потом они дружат, как секретари между собой.
А потом они дружат, потому что им же без этого нельзя. А потом начинается процесс самоумощнения, потому что мой ассистент оказывается все время тупее ассистента девушки. Я сначала покупаю себе новый, потом я покупаю обновление на всю жизнь, а потом я покупаю такого ассистента, где написано, что а в нем внутри... Есть программа самообновления. Он сам себя учит в свободное от обслуживания вас время. А далее весь вопрос. Вот у меня развивающееся, разумное, то ли существо, то ли не существо. Выясняется, что если надо, он мне и пиво из холодильника приносит, потому что это же робот. Там же есть и роботная
часть. То есть
уже
не совсем виртуальный.
Вопрос, а могу ли я выключить ему энергию? Или это, вообще говоря, будет уже убийство?
Или он погрозит пальчиком еще к тому же.
Сначала это будет убийство, как детки. А потом он может, вообще говоря, осознать себя и погрозить пальчиком. Вот. А понятно, что там будет все то же самое, что у нас сейчас. И вирусы, все это будет. И войны, и коалиции. Вопрос только, сколько времени это все будет? То, что у человечества было 10 тысяч лет, тут может занять 3-4 года. Или 3-4 месяца,
Анатолий,
или 20 миллисекунд.
Анатолий, поскольку к вопросу о сроках у нас остается 1,5 минуты, а вот вы можете то, что вы сейчас сказали по поводу сроков, соотнести с теми тремя цифрами, которые вы назвали, 2023, 32 и 56? Что можно ожидать?
Можно, ожидается, что как раз это момент прихода сингулярности, условный, конечно. Все говорят, что это не точка, а как бы период такой времени. Это все очень не спеша произойдет в формах неизвестных. А вы прекратите понимать, что будет в будущем. То есть прошлое нельзя будет хоть как-то проложить в будущее.
Будущее – это иное.
Да, рассматривается вот как точка, знаете, вот... Летит самолет, и видно на 2 километра вперед. А впереди стенка тумана. А самолет приближается. И вы влетаете в этот туман, и уже ничего не видно. Куда вы летите, что вы летите, на самолете вы летите, вниз,
вверх. А почему
вверх?
Три? Просто детское любопытство у меня. Почему тогда разнесено на три даты?
Просто разные сроки, разные оценки. А консервативная оценка, оптимистическая оценка, пессимистическая оценка. Это все одно и то же. Да. Это все одно и то же.
Господа, ну на этой оптимистичной ноте я вынужден попрощаться с нашим гостем.
Да, всем до свидания.
Ильинчуком, поблагодарить его за тот разговор.
Да, и читайте мой блог Илеф.ру, там довольно много письменного на эту тему.
А мы имеем возможность послезавтра еще раз, второй раз вступить в ту же самую реку и встретить Новый год. Зачитаю все-таки по традиции очередную цитату, касающуюся будущего. «Будущее скрыто даже от тех, кто его делает», — это сказал Анатоль Франц. Встретимся на этот раз не через неделю, а, как обычно, в пятницу. В пятницу 16 января, 8 часов вечера, в 20:00, и... На этом я с вами прощаюсь. До встречи.
Будущее где-то рядом. Авторская программа Александра Неклессы о горизонтах, которые открываются перед цивилизацией и человеком.